Люди, у которых так или иначе сложилась судьба, в которой они получили какую-то известность, любят рассказывать о том, что вот с молодых ногтей и так далее, что сначала меня не понимали, не принимали, а потом поняли. Ну вот такая манера есть. Вероятно, я тоже не избегу всей дороги, но тем не менее, прямо скажу с самого начала, что никаких мечтаний у меня о театре не было, и театр-то я, честно говоря, узнал. Лет мне было 16, впервые я увидел театр. И попал я, честно говоря, в театральный мир и стал актером абсолютно случайно. Абсолютно случайно и в силу, так сказать, создавшихся от меня абсолютно независимых условий и обстоятельств. Но немножко оглядываясь туда, в глубину, между прочим, чем старше становишься, тем чаще почему-то возникает молодость, даже не молодость, а детство. Вот я иногда, когда плохо сплю, то вдруг как четки перебираешь, вот этот дом такой, а тут был это, тут мы играли, там мы катались на санках, тут мы катались на лыжах, там играли казаков-разбойников и так далее. То есть возникает какое-то ностальгическое возвращение к тем неповторимым и замечательным годам. На Иртыше, это уже Сибирь, в серединке между Тобольском и Омском, стоит маленький городок, живет маленький городок Тара. Городок этот маленький, но с большой географией. Ему 400 с чем-то лет. Столько же, между прочим, Тобольску, столько же Тюмени, столько же Сургуту, столько же Томску. Это все были крепости, которые рубили казаки во времена Ивана Грозного. И там, так сказать, постепенно проводили борьбу, так сказать, с местными кочевыми племенами. Вот в этом маленьком городке, который издалека выглядел, как действительно, как какой-то город, город древний, старинный, среди тайги. Вот в этом городе я учился. Самое интересное занятие было в молодости. Это когда в сентябре поспевали шишки кедровые, ходить шишковать, так назывался. Это довольно большой труд, потому что кедры большие, здоровые деревья, руки не очень сильные, но тем не менее, как муха, так сказать, ползешь, добираешься доверху, и там висят такие грозди, как виноград, такие вот такие вот в кулак шишки, и ты начинаешь дергаться, как это обезьяна, чтобы стряхнуть туда. А мой партнер обязательно делились поровну. Две или три или четыре пары, не больше. Но парами. Собирал. А на следующий кедр он лез, я собирал. И вот так вот мы, так сказать, бывало срывались, ребятишки. И погибать не погибали, вот я вот не помню, но калечились довольно сильно, потому что это высокая штука, так сказать. И бывало и такое. А дома мама уже в печке, а у нас русская печка была, никаких других печек не было. Были дрова, которыми мы топились, была корова, которой мы кормились, были люди, которые ходили зимой, летом заготавливали ягоды, там, картошку, все, это было натуральное хозяйство, вот так жили, мы ни от кого не зависели, ну, кроме ситца, там, или чего-нибудь еще. Все у нас было. Хлеб, конечно, мы не сажали, но все остальное были. И поэтому, так сказать, и другие немножко люди выходили из этой, вот из этой трудовой семейной жизни, где вот с такого возраста ты уже что-то должен делать. Хулиганили, конечно, дрались, это, так сказать, нормально в российских деревнях. Стенка на стенке Иоанна Ивановича с Ивана Грозного ушли, так сказать. Ну, правда, у нас стенок никаких не было, но, тем не менее, так сказать, по мордасам бились друг друга. Но это так, мальчишеские дела. Потом началась война. Это сейчас уже, так сказать, знаю, читаю что-то, играю Жукова, работаю, так сказать, над другими ролями. Я понимаю, как были направлены умы и сердца молодежи, как им вбили в голову, что они малой кровью, могучим ударом. И поэтому, когда 23 или 24 июня отец еще был дома, 23 июня, то есть на второй день войны, собрали ребят призывного возраста, 17-летние, то у военкомата, я был в это время около военкомата, хотя я никого не провожал из родных, я видел вот своими, я сейчас вот вижу прекрасно и вспоминаю прекрасно, как эти молодые ребята, здоровые, крепкие, сибирские ребята, 17-летние, такие крепыши, кричали: да мать, да что ты плачешь, мы через недельку вернемся, надаем ему как следует, и все, веселые, без пьяни. Их сажали на машину, и 400 километров, значит, на открытой машине в Омск. А так-то ребята были прекрасны, и все они легли. Есть такая страшная биография, такая арифметика. И сотни этих ребят, 22-го, 23-го, 4-го, 5-го, 6-го, тогда, ну и старшего, и сотни осталось в стране. В Сибири села просто подметали под метло. 50 человек уходило, вот я знал одну деревню, и возвращалось там двое, трое, четверо. Я помню прекрасную, жуткую картину войны. Учился уже в театральном училище и ехал, плыл, вернее, по Иртышу домой. На каникулы. Два месяца каникулы, ехал на каникулы. И вот в деревне такое большое село, Большеречье называется, на Иртыше, подваливает пароход. И сходят с этого парохода две девушки и двое или трое ребят. И даже не ребят, по-моему, а довольно взрослых уже людей. Вот пять человек сходило в этом большом, крупном селе. А в сторонке от всей этой радости стояла изможденная баба, именно не женщина, а именно баба, то есть жизнью забитая, сожранная, плоская такая, уставшая. И двое пацанков вцепились ей в юбку, и, по всей вероятности, от мужа была, пошла похоронка, судя по всему, и она уже никого не ждет, а вышла вот, так сказать, на праздник чужой. Не свой, а для нее уже праздника уже не будет. По крайней мере, такого, какое она представляла. Вот такая вот война была. Так вот, короче говоря, эти ребята ушли. А мы уже 14-летние, мне было тогда 14 лет, 14-летние остались за взрослых. В августе уже отцы пошли. В августе отцы уже понимая, на что они идут и что их ждет. Немец пёр, так сказать, на танках, просто уже, значит, сметая на своем пику. Ну, это все известно. И это было уже все на нас. И вот мы все хозяйство по крайней мере, хозяйство, накосить сено, навозить дров, спилить. Ну, что такое спилить? Что такое заготовить дрова в Сибири? Дают тебе две лисины или две березы. Там был большой березовый, большая березовая роща, которую во время войны все сожгли. Потому что лошадей нету. И вот мать и я, 14-летний мальчишка, вот я помню, значит, спилишь ее, потом мне надо распилить, это все тяжело, и мать старается меня не нагружать особенно. Ну, вот так, так сказать, нормально жили. Мой год еще не призывался, 27-й. Это 44-й год был. И вдруг какое-то там решение, опять это все в мировом, так сказать, масштабе, и песчинка, человеческая жизнь. Решено было набирать летчиков. Дело все в том, что у нас очень много гибло пилотов. У нас были первоклассные летчики. Но в силу того, что подготовили очень быстро, нужны были войска, нужны были летчики. И поэтому они летали там 20-30 часов и в бой. А что такое чепуха? Он не владеет еще. Это надо 400-500. Как потом я выяснил. То, короче говоря, вероятно, от того, что не хватало летчиков, много их горело и еще и убивалось, так сказать, во время войны, то есть во время учебы, там, по Подомском организовано было несколько, в Подомском там же степи, леса степи, ну степи, и там было несколько летных школ, которые готовили кадр. Что там в этом мироздании случилось, но вдруг нас, 200 человек из нашего района, Тарского района, 200 человек направили на пароходе в Омск. Пароход там попался «Урал», такой известный пароход, грузопассажирский. Значит, грузы, потому что он подтягивал баржи, потом возвращался километров на 40 обратно вниз, потом поднимал еще, и так далее. Он плыл 7 суток. 7 суток. А грузы пассажирские, пассажиры, это на угле, уголь, наваленный кучей, на котором он, так сказать, плавал. И на этих кучах, или на бочке, у нас с другом моим, Андреем, была бочка, вот это наше житие. Мы по очереди спали и ели там на этой бочке, и так далее. А впервые я вам расскажу любовную историю. Едем, плывем мы, плывем. А в это время, значит, мальчишек моложе нас, это уже совсем 13-летие, везде в ПТУ, в производственное училище, ребятишки. И с ними, значит, девица, как сейчас понимаю, так сказать, сибирского такого, так сказать, крепенькая. И такой мастер с цепочкой на пузе, который, значит, за ним ухаживал. А мы с Андреем на этой бочке, вот, так сказать, жили. Значит, он спал, потом я спал, так далее. И устали, конечно, звериный холод. Это же сентябрь месяц, это же Иртыш. Это никакие шубы не помогают. Да и, а мы одели на себя что похуже, потому что, чтобы оставить дома получше, зачем, непонятно. Но так было. Однажды, значит, этот мастер стал около этой девицы освобождать жизненное пространство. Я сидел на бочке в этой. А бабы, которые ехали здесь, подняли крик. Вот ты сюда лезешь, тут дети мерзнут, там действительно ребятишки скрючившись сидят. Вот лезешь туда-сюда. Он, так сказать, отдыхает. А для того, чтобы попасть, надо обойти весь этот корабль. Он не такой великий, ну, не великий, но тем не менее. И она вдруг говорит, он ушел от греха подальше. Она мне говорит, хочешь лечь? Я говорю, да. Ложусь. И тут же засыпаю. Засыпаю мертвым сном. Утром просыпаюсь. И женщина на меня так презрительно смотрит, я скажу, что ж ты, милый, погрелся и ушел. Это только в таком возрасте и в таком замерзшем состоянии можно было, так сказать, так уснуть около человека. Мы приплыли в Омск и направились в такой клуб Лобкова, где формировали маршевые роты и где, в общем, так сказать, проверяли, ну, где, в общем, формировались для кадры для армии. И нас, 200 человек, направили, и нам рассказывали: ой, ребята, вот знаешь, как тебя проверять будут? Вот ты идешь, и под тобой проваливается земля. Потом сразу хочешь щупать, как у тебя пульс бьется. Правда, это, и мы так все, мальчишки, вот так мы все там ходили. Правда, ничего этого не было, только единственное было, это вестибулярный аппарат проверяли, это тебя раскручивают на кресле, потом вышибают из кресла, и какая будет вот кривая, вот это зависит от вестибулярного аппарата. Нормально он или ненормально. Короче, у нас 50 человек и меня, в том числе, выбрали в летчики. Завтра утром вы приезжаете, приходите и отправляем вас в школу. Я пришел к тетушке, которая, значит, жила в Омске. А на утро что-то случилось в этом гигантском, так сказать, опять же, калейдоскопе или ужасе. Не понадобились. То ли не успели они из тех новых. Короче, я сказал, до особого распоряжения. То есть, ну, год точно не призывался, мы чуть на год раньше пошли. До особого распоряжения, и это было уже в 44-45 году призывали. Я уже учился в театральном училище. Уже судьба моя сложилась совершенно по-иному. А если бы не сыграл эту историю, моя судьба была бы абсолютно другой, либо никакой. Война прикинула, закинула, вернее, убежали, вернее, от немцев часть театра Зенковецкой из Львова, украинский театр. Часть. Каким-то путем они попали в Салехард, туда на север, это же Иртыша, там уже Ледовитый океан недалече. И от морозов они спустились южнее. А я вам говорил, что между Тобольском и Омском вот этот городок Тара. И вот в этом маленьком городке Тара они зацепились. Жили очень грустной, но не сдаваемой, так сказать, жизнью. Они пели украинские песни, они ставили спектакли, эти актеры. Зрителей было там раз-два и обчелся, в общем. Они играли и русские пьесы, и советские пьесы. Был там такой Евгений Павлович Просветов. Евгений Павлович Просветов – замечательная в своем роде личность. Он в свое время был главным режиссером Улан-Удэвским театром. Это тоже там, на краю света. А потом как-то он попал в этот театр, он был руководителем этого театра. Он был очень странный, как сейчас я вспоминаю, как, так сказать, и все время губу, так сказать, все время мял, такая странная привычка. У него шуба какая-то была, но в Сибири жил. Короче говоря, он соорганизовал такой небольшой студию. Студия из кого? Мальчишки не ходили, а девчонки какие-то, значит, там, из 7-го класса, 14-15 лет. И такая Хильда Удрас, вот, кстати сказать, Хильда Удрас, это во время Первой мировой войны в Сибирь забросили или убежали, я толком не знаю, и латыши, и эстонцы. И они жили там, они акклиматизировались, так сказать, нравственно, жили в полной дружбе. Наша соседка была, тетя Люся, латышка. И так мама говорила: сбегай к латышке. Это не было оскорблением. Мы жили очень дружно. У нас огород был не загорожен, а просто две палочки написаны. Вот это их огород, вот здесь никто никогда не путал. Никто никогда. Мы жили очень дружно. И Ахильда, это была моя подруга, так сказать, по школе просто-напросто, Хильда Удрас. И она вдруг говорит: а я вот поступила, то есть я вот занимаюсь тем-то, значит, там, она ходила на уроки к Евгению Павловичу Просвету. Я хихикал над ней, говорил: артистка с Погорелого театра и так далее, всячески издевался. Но однажды все-таки она меня заманила туда. Я пришел. Пришел и... И, в общем, как-то мне понравилось. Потом я еще раз пришел. Уж не помню подробности, но, в общем, я стал туда ходить. В этот кружок, не кружок, театр, не театр. Театр сам по себе существовал. Но мы уже участвовали. Играли цыгане, там вот мы, так сказать, пушкинские разыгрывали. Вот, да, потом опереты. Чего только, что там не играли. Но мы-то были совсем. Меня приклеивали к этой кудлатой бороде. И, наверное, выглядел я глупо. 15 лет, такая вот борода. И солдат, так сказать, пикало. Но, тем не менее, так сказать, я стал ходить. И стал работать. То есть, вот мне поручили какой-то стишок, значит, я над ним работал. Ударение, там, так далее, так далее. То есть, я незаметно увлекся. Абсолютно незаметно. Вот я, мелкая, так сказать, молекула жизни, или не знаю, кто там, для меня судьба сложилась именно в силу вот этой, так сказать, перетасовки, всякой, так сказать, передряги. Не то слово, но не важно, вы понимаете. Для меня сложилось так, что я вот стал актером. Почему? Потому что военные дела, вот это судьба. Это судьба, которая не от тебя зависит. Ты никаких, так сказать, усилий тут в этом направлении не делал. Ты плыл по течению, тебя несло. Ты хлопал ручками, чтобы ни пузыри не пускать. И не более того. Тебя могли тут же утопить, тут же могли взорвать, тут же... Что угодно. Человеческая жизнь была не защищена, как, впрочем, она не защищена и сейчас. И так, забрав свою картошку, белье, сменку, я отправился в Москву. Пятые сутки я прибыл в Москву, и как только сошел с поезда, сдал свой чемоданчик с картошкой в кассу, это самое, в камеру хранения, и направился на Красную площадь сходу, потому что ничего святее для меня не было. Но слез я с метро у Красных ворот, рассуждая здраво и глубоко, что раз Красные ворота, значит, Красная площадь здесь. Таков был уровень моего познания Москвы и вообще, так сказать, путешествия. Ну, короче говоря, мне разъяснили москвичи, что это на самом деле так, так, так. И я попал на Красную площадь. Не помню каких-то особых нюансов и чувств, но помню, что я почему-то с задранной головой себя вижу. Куда уж я глядел, на звезды, наверное, рубиновые. Я уже рассказывал, что в Москве я почти месяц ни с кем не разговаривал, потому что не с кем разговаривать. Куда пройти, я уже стал соображать. И ходил в Сокольники. Довольно теплые дни были, и я там стихи читал, то есть готовился.
Они заблудились меж просек оленьих, под сенью берез и весенних созвездий. Влюбленные завтрашнего поколения, как просто вам будет в Сокольники ездить. И новая юность поверит едва ли, что папы и мамы здесь тоже бывали.
Потом пошел, значит, по училищам, проваливаясь в одном месте, в другом, в третьем. И, наконец, поступил в театральное училище Щукина. Здесь, я полагаю, в знак благодарности, так сказать, за гостеприимство амичей москвичан. Когда эвакуировался театр Вахтангова с его именем, они потребовали вахтанговцы себе театр, драматический театр омский, а в Тару хотели переплавить омский театр, чтобы он играл там. Там, во-первых, играть негде было абсолютно, кроме летнего театра. Но ничего не вышло. Между прочим, в омский период вахтанговского театра один из самых творческих периодов. Почему? Потому что там соединились один другого рыцарь стоя, там Рубен Николаевич Симонов как руководитель театра, Алексей Денисович Дикий, артист, богом данным и с огромным опытом, и человек, так сказать, действительно, так сказать, диковатый, мощный. Там был Охлопков Николай Павлович, человек невообразимых фантазий, которые он сочинял. И все они друг перед другом еще, так сказать, как бы этот сыграл или поставил одно, а этот другое. Этот ставит русский вопрос, а этот ставит русские люди. Ну и так далее. То есть русские люди, а этот ставит другой спектакль. Они жили дружно, но творчески. Мои товарищи, которые были, жили в Омске, рассказывали, были споры. Творческий спор, это было самое интересное. Скажем, Сирано де Бержерак, которого поставил Охлопков, а играл Симонов, играл блистательно. Я уже застал только в одном последнем спектакле. Блистательно, что Дикий, например, это начисто не принимал. Он был более реалистичный актер и режиссер. Он не принимал и называл этот спектакль «Взбесившийся Ландрин». Например, так. пришлепал. Потом они выходили на улицу и искали возможности, где выпить, где можно выпить, выпить и так далее. Кстати, вот еще одна школа. Алексей Денисович Дикий был человеком очень широким, российским, русский такой, господин барин. Он очень много пил. Но вот все ребята рассказывают, которые были на репетициях и жили в то время в Омске, какие бы ни были гуляния, какие бы ни были, так сказать, страдания, ровно в 11 он побритый, вычищенный, выглаженный, появлялся на пьесе. Никогда не опаздывал, никогда не жаловался. Школа, старая школа, таких сейчас, таких нет. Он у нас, ладно, не буду говорить про нас. После того, как я читал какой-то в 20-й раз уже отрывок из 2061, кстати, блистательно отрепетированный Николаем Николаевичем, Колесниковым, я был принят. Принят, и как принято говорить, студенческие дни – одни из самых прекрасных дней. Это действительно так. Жили мы на Трифоновке, жили весело, жили озорно, жили трудово, много работали, жили голодно. С нами жил Ян Березницкий, он из еврейской семьи киевлян. Вся семья погибла в Бабьем Яру. Вся погибла в Бабьем Яру, он остался один. Училищные годы. Я попал, это был первый послевоенный набор. Поэтому набрали большой курс, который разделили на две части. Один вела Елизавета Георгиевна Алексеева, замечательная актриса нашего театра, а другой вел Леонид Моисеевич Шихматов, милейшая, мудрейшая личность, которая оставила нашу память и очень много добрых и хороших чувств. И вот мы приступили к работе. Ну, театральное училище, надо сказать, имени Щукина действительно владеет какой-то чертовщиной, потому что наших студентов просто растаскивают по кино, по другим театрам и так далее. Какая-то в школе есть душа особенная. И поэтому я думаю, что одна из причин, скажем, этой особенности заключается в самостоятельности. То есть, например, в нашем театральном училище существует такой курс, ну, вернее, такое педагогическое решение. Ты можешь ставить что угодно, Гамлета, Ричарда, играть кого угодно. Никто тебе отметки не ставит. Тебе ставят плюс или минус, хорошо или плохо. А ты показывай, боже, чего только не показывали. Я, например, играл Петруччио, «Укрощение строптивой», потом Целивовну Мансуру, которая ставила этот отрывок, назвала это Петрушкио, потому что я дальше Петрушкио не ел. Я Ричарда играл. И так много всяких отрывков. Абсолютно. И постепенно актер должен самостоятельно все-таки мыслить. Нельзя все время так с открытым ртом жить, когда тебе, так сказать, положат как птенцу решение роли. Надо самому искать. И в этом смысле вахтанговская школа, она учит именно к самостоятельности. Это замечательное качество, которое потом в актерстве вырастает в какой-то, так сказать, способ жизни на сцене и в театре вообще, в принципе. Театральное училище Щукина осталось в моей памяти как одно из замечательнейших, замечательных лет, еще и потому, что я встретил людей, которые стали потом моими друзьями и которые мою жизнь сделали такой, какой она вот сложилась. Это прежде всего Юра Катин-Ярцев. Юрий Васильевич Катин-Ярцев – светлейшая, буквально донкихотовская какая-то фигура. Когда мы в 51-м году, так сказать, по совести и духовному, душевному движению записались в партию, то он написал «Социальная жизнь», или как она там называется, дворянин. Я говорю, ты что, с ума сошел? Зачем дворянин? Ты же какой-то дворянин. Он говорит, ну, я мелкопоместный, но я все-таки дворянин. Надо же всю правду писать. Вот, вот в этом дворянине вся личность этого человека. Он обладал качеством лидера. Он никого не давил, никого не учил. Но все бежали к нему. Там полюбили, там разлюбили. Тут одно, там другое, там третье. Юра. Его мама, Юния Михайловна, в Спиридоновский переулок, окна на Малой Бронной, где я живу сейчас, недалеко от того места. Это был старинный, гнилой дом, двухэтажный. Вот в этом доме была комната, которая была обставлена книжками, каким-то чем-то. Там было жизненное пространство, вот четвертушка этого стола. Но там собиралось 5-6 человек, туда прибегали. У нее всегда был чай, у нее всегда был... Это было московское гостеприимство, хлебосольство. Это чудное качество. Сейчас оно, по-моему, исчезает, а может быть, где-то еще и составляется. Когда ты не придешь, какие-то подстаканники старинные, что-то связывают. Она ничего не связывает. Мы это такая голь перекатная. А там хоть полстаканчик, да, бабушки. И вот эта вот связь, она делает меня более устойчивым. То есть не меня лично, а человека делает более устойчивым. Вот эта, так сказать, бескорневая система жизни, она делает человека жестче. Никого нет близких. Это беда, это горе, если говорить так серьезно. Но здесь горя не было, здесь было счастье. Когда у меня случилась однажды, так сказать, неприятность в моей жизни, то я прибежал к нему, значит, и выкурил всю его коллекцию сигарет. Он там собирал сигареты, вот, так сказать, я выкурил. Юрий Михайловна и Юрий Васильевич, это сын и мама, это был тот огонек, в котором мы согревались, все студенты. Мы все к нему ходили, мы все его любили, мы все его боготворили. И когда он ушел из жизни, а сейчас уж многие ушли, как-то стало холоднее на свете. Вильк Венгер, замечательный, талантливейший актер, талантливейший. У него судьба сыграла так с ним. Он поехал на 3 года по распределению, после окончания театрального училища, поехал в Сибирь, в Иркутск. И живет он там до сих пор. 50 лет. Он первый актер Иркутска. Он был председателем отделения Союза театральных деятелей. Он народный артист. Он почетный гражданин города Иркутск. Вот его судьба сложилась так. Хотя, казалось, запиндыкали его аж в Сибирь, куда декабристов гоняли. А оказалась судьбина такая. Притом он делал попытки вернуться в Москву творчески. Ему помогали, там, и я там немножко подставлял плечо, но я-то был немножко со стороны. Он в театр сатиры его устроили. И он там что-то сыграл. Потом походил, сказал, нет, не могу. Без работы не могу. И вот так слоняться из угла в угол, ждать, когда тебе дадут только... Да я же там сыграл бы за это время штук 8 ролей. Самых разных. Нет, поеду. И вернулся обратно. И теперь он вернулся навсегда. Вот такая судьбина. Еще одна судьба. Ваня Бобылев. Такой напористый, так сказать, все у него высчитано. Нет, не так. Он человек такой мужичок, который работой достигает все. Работой и прилежностью. И в результате он сейчас один из нас самых старших, но самый здоровый. Потому что он каждое лето таскает какую-то байдарку по каким-то жутким сибирским притокам. Он крепышок, и он ни на что не жалуется, так сказать, такой. Он сейчас является художественным руководителем Пермского театра. Вот еще такая судьба. Еще одна судьба. Вадим Русланов, с которым мы учились вместе, который потом стал известным певцом в ансамбле Советской армии. Известный певец, бухенвальдский набат он пел. Сгорел с болезнью, совсем ушел. Вот и все, в общем, что получилось из двух курсов, так сказать, судеб. Жизнь наша страшная в этом смысле. Не складывается, у женщин почти ни у кого не сложилось. Почти ни у кого. Ну, по крайней мере, сколько я знаю. А у мужчин, вот, в общем, Коля Тимофеев, мой, так сказать, человек, с которым мы жили все общежитие в одной комнате, ушел тоже уже. Ничего он не сыграл особенно. Не сложилась как-то жизнь по разным обстоятельствам. Вот и все. Из приблизительно 50 человек, ну, 4-5 судеб. Пристойно. А остальное не складывается. У женщин особенно. Поэтому, когда мне говорят, спрашивают, вот вы не считаете вот дочки, внучки пойти в театральное училище? Нет, ни в коем разе. Более жестокой, более беспощадной профессии не найдешь. Средний актер ничего не делает, он безработный, он никому не нужен. Он изгой, от него, в общем, отталкивается. Он самое страшное в этом же мире, когда ты никому не нужен и никому не интересен. Когда ты как теленок суешься, тебе говорят, да отойди ты, куда ты лезешь-то. Это самая, пожалуй, страшная ситуация. И в такой ситуации подавляющее большинство актеров получается. Не видит он меня, и ничего не сделаешь. Вы знаете, я вот сейчас художественный руководитель театра Вахтангова. Это тяжкий труд не только потому, что я там какие-то гири поднимаю, а человеческие взаимоотношения. Я-то сам, в общем, актер, не даже не режиссер, даже потому что все художественные руководители становятся режиссерами. Я дал слово не буду, и я не режиссер, это особые профессии, поэтому занимаюсь я только тем, что я мало-мало умею. А вот в судьбах столько много переплетений, столько много нервных окончаний, которые никак не обведешь, чтобы о них не задеть, и чтобы человек не вскричал и сказал, а почему я, почему не... и так далее. С ума сойти можно, как это все сложно и обнаженно. Поэтому у актеров есть такое немножко дамское, у мужиков я имею в виду, дамское, так сказать, истерия частенько бывает. На ровном месте вдруг заблажит, совершенно непонятно с чего, что уж так оскорбило-то. Но таков актерский мир. Юра Катин-Ярцев и Иван Бобылев, Ваня Бобылев поставили два капитана. Это была первая самостоятельная постановка спектакля. Отрывки играли. И раньше спектакль, да. Вот этот спектакль, он имел очень большой успех. Он, собственно, сыграли-то мы его раз, три, четыре, не больше. Но тогда это было так неожиданно и так чисто, и так свежо, и так необычно, что спектакль до сих пор, те, кто когда-то его видел, это прошло уже 50 слишком лет, полвека, они до сих пор помнят и Катю, Лиду Скворцову, которая играла мою Катю. И вот я играл этого Саньку Григорьева. Это был замечательный праздник освобождения. И за эту самостоятельную работу, значит, нас очень похвалили и дали возможность еще там 2-3 раза сыграть. В данном случае самостоятельная работа произвела громадное впечатление на наших педагогов, и они ее отметили. А вот вторую, скажем, на деле, Бориса Годунова, когда уже, будучи актером, нет, будучи еще студентом, мы Евгений Рубенович Симонов поставил спектакль «Борис Годунов». Мы ездили в Загорск, мы ходили в Лавру, мы учили, мы читали, мы ночами репетировали. И, кстати сказать, связан один смешной, а может быть и не смешной эпизод. Так как я жил в общежитии, далеко, на Трифоновке, а репетировали мы здесь, в театральном училище, в театральном училище или в театре, или у Жени на квартире, у него, у отца была большая квартира, у Рубена Николаевича. И однажды во время репетиции я долбанул кулаком и проломил стол пишущий, на котором он работал. Я думал, ну все, кончилась моя карьера, на этом мы закончили все дела. Но ничего, Ничего. Он сказал, ну ты потише, на руками-то маши. Все-таки это же красная мебель, это же не табуретка стоит, которая, и так далее. Не более того. Они понимали, что это... И вот, значит, этот спектакль мы показали Борису Евгеньевичу Захарову. Борис Евгеньевич посмотрел и сказал, ну, ребят, давайте обсуждать так. Вы за искусство или за ремесло? Ну, конечно, мы за искусство. Так вот это еще ремесло. И раздолбал нас так, что Женя, так сказать, почти потерял сознание, потому что уж очень мы вкладывали в это дело, уж очень мы вкладывали силы и желание, так сказать, сыграть. Но время идет быстро. Мы кончили театральное училище. Я, честно говоря, действительно очень много работал. Я приехал в Москву довольно темным человеком. Читал я мало. Литературу я не знал. Но я упористо учился. Читал много. Смотрел много. Как, так сказать, ну, самообразовывался, так сказать, ну, на уровне, ну, театрального училища, если можно так сказать. И в конечном счете я получил даже диплом с отличием за трудолюбие, усердие и упорство. Ребята гулять, а я читать. К сожалению, потом я потерял это упорство. Стал гораздо мягче, так сказать, соглашаться с некоторыми ответвлениями, а не сидеть, как это в студенчестве было, над романами, которые я никогда в жизни не видал в глаза. Но тем не менее, в 50-м году... В июне месяце мне вручили диплом с отличием, что я являюсь артистом драматического театра. Артист Ульянов Михаил Александрович, артист театра, драматического театра. Вот я получил документ, по которому теперь уж я от того, когда я пришел в школу с Хильдой Удрос, хихикать над ее, так сказать, делами, и до получения этого диплома, который как бы все делал уже, все. Прошло не так много времени, но прошло оно для меня не бесполезно, по всей вероятности, и я все, что мог, как пчелка, вот из этого времени высосал и набрался, так сказать, каких-то соков. И пришел к театру Вахтангова. Thank you. судьбина еще сделала один подарок в виде художественного руководителя театра, главный режиссер, педагог, человек поразительно талантливый, очень обаятельный, очень знающий профессию, живущий эпикурейской жизнью. Он любил жизнь во всех ее проявлениях. Рубен Николаевич Симонов. И еще мудрец. Он унюхал, учуял или понял, что смена поколений в театре – это очень болезненный и очень, очень сложный процесс. Есть театр, где затягивают вот эту вот полосу, ну еще поиграем годик, ну еще годик, ну еще годик, а уже годиков нет, уже видно, что уже не 40 лет, а 88, а тем не менее она играет 40-летнюю, она вся натянута, подтянута, раздута, поддута, но тем не менее играет, и зритель уже устает, и в конце концов актер устает, а менять не на кого, потому что не подросло поколение. А Рубен Николаевич, понимая, что Циллиона Мансурова, Анна Алексеевна Рочко, скажем, там, Горюнов, там, Астангов, это все крупные актеры того времени, занимающие передовые позиции, но годы беспощадны. И он начал давать нам роли. Юрию Якулеву, Юлии Борисовой, мне, Гриценко, Пашкова, Лариса и так далее. Мы стали играть. И когда те устали, и их надо было отступать, то было кому вступить.
Представление! Сказки Карло Гонци! Принцесса! Туранцов! Начинается!
Зачем ты его отпустил?
Он дойдет. Я дошел, и он дойдет.
Вот еще лучше.
Если бы знали. Друзья мои, если бы только знали.
Что с тобой?
Если бы знали вы.
Что?
Как мне дороги,
сказал он нам из высочества, Краснояр ее в нее, где назвал он нам, ты на отчество, ты свое.
Вот я сейчас делаю все усилия, чтобы не повторить Рубена Николаевича, а, в общем, дать возможность вырасти какому-то поколению. У нас сейчас хорошее поколение. Хорошее. Время сейчас, в общем, для этого дела тяжелое. Они все разбегаются, потому что есть куда бежать. Раньше бежать некуда было, особенно кроме кино. А время сейчас другое. Но тем не менее, вот если эту школу я не могу, не смогу повторить, но, по крайней мере, я учитываю ее в своих раздумьях о дальнейшей судьбе, скажем, молодых. Иван Николаевич в нашей жизни сыграл эту роль и еще. Во время работы он дал нам школу интеллигентного, как бы сказать, существования. Он был, не могу сказать аристократ, но интеллигент. Я его могу по пальцам перечесть, когда я услышал, как он кричит. Вот есть же режиссеры, которые орут, он входит, он и начинается, так сказать, не пойми разбери, о чем, почему. И один крик и оскорбление. Никогда, ни при каких обстоятельствах, никогда Рубен Николаевич не позволял себе обидеть актера, какой бы он ни был. Сказать ему правду, да, но обидеть никогда. И еще в нем одно было качество замечательное. Он был влюблен в актеров, в актрис в том числе. И это он, как бы сказать, не скрывал особенно. Он любил женщин, любил жизнь. Он ею, он ее, как бы сказать, благословлял, эту жизнь. Он в застолье иногда он читал свои знаменитую Аполлона Григорьева, это была, так сказать, сказка, пел эти песни.
Наше общежитие. Спасибо, дальше идти не надо. Можно встретиться с Асей. Если она увидит, что меня провожают, я потеряю, как это, моральное превосходство.
Значит, Геля. Это Гелена. По-русски вы просто Лена.
Значит, вы Виктор. По-русски вы просто победитель. Я просто Лена, а вы просто победитель. И все-таки не надо переводить. Мне нравится мое имя.
Мне тоже.
Я вам расскажу сейчас замечательную историю. Мы играем «Варшавскую мелодию». Это знаменитый спектакль, который, кстати, последний спектакль Рубена Николаевича Симонова. Ай, как он хохотал на этом спектакле, как он наслаждался литературой. Вероятно, и Юля доставляла ему удовольствие. Вероятно, и на меня было не противно смотреть. Но он все время вынимал такой белоснежный платок, вытирал лицо, потому что градом шли слезы. Так ему нравился спектакль. И вот мы повезли это дело в Польшу. В Польше нас вызвали в Министерство культуры. Раньше было принято, те, кто едут за границу, обязательно Министерство культуры напутствие давали. И вот здесь нас также вызвали Юлию Константиновну, меня, Рубен Николаевич, директор был, и были представители Министерства культуры. Ну, вот о том, где играть, как играть, все. А потом говорит, вот есть один момент, надо его обговорить, Рубен Николаевич. Момент вот в чем заключается. Там есть сцена, когда вот этот малый, которого я играл, влюбленный в Гелену, в Польку, им нельзя было пожениться, и они расстались, трагически расстались. Прошло 20 лет, и он, будучи уже известным виноделом, приехал в Варшаву и позвонил ей. И она пришла на свидание. 20 лет. Уже, кстати, сейчас он написал пьесу уже 40 лет. И играет не Юля, играет Быстрицкая. Короче говоря, через 20 лет они встречаются. Ну, и она говорит ему, поедем в Сахачев. Сахачев – это небольшой городок под Варшавой. Я играл это дело так. Я говорил, что, да ты понимаешь, ну, я не один. Не один я. Вот так не надо играть. Вот так, Михаил Александрович, это вы намекаете на то, что стукачи, не надо. Надо играть так. Она спрашивает, поедем в Сахачев. А вы говорите, я уже не один. Дескать, женат, не могу изменять.
Она слишком любила своего молодого человека. Только вот вопрос. А кто из них счастливее, Вера или Ася?
Сначала надо выяснить, что такое счастье.
Счастье то, что не выясняют. Его чувствуют кожей. Есть такая грустная песенка «Комлемон де Песи». Как мал этот мир. Ну, ну вот мы и встретились с тобой, Витой.
Послезавтра я уезжаю.
Куда?
Смотреть. Ваши виноградники.
А, да. Так. Я забыла. Я забыла, зачем ты приехал. Видишь? Мне очень хочется посмешить тебя. Сейчас ты будешь смеяться до упаду. Я все еще люблю тебя.
Рубен Николаевич, в нем была иногда черта очень забавная, детская. Он вдруг в этих огромных армянских глазах, очки, и как бы сказать, как бы он как бы удивлялся, как это может быть. А иногда он отвечал очень смешно и как-то, так сказать, тоже по-детски. Был у нас такой спектакль «Крепость», был у нас такой спектакль «Конармия» по Бабелю. Спектакль очень лихой, революционный до нельзя и забавный такой, ну, актерская, вахтанговская школа совместилась с Бабелем, такой, так сказать, пряность литературы, так сказать, лица, один Гриценко чего стоил, и Яковлев, и я в красных штанах тоже там, сказать, ком-дива играл, Гулевого.
Из такого коня в общей массе держать, это же арабских кровей.
Держи. Чего ты хочешь?
Возвратить вышеизложенного жеребца в первобытное состояние. Есть указание на штаба. Эти, как боец конной армии, обязан подчиняться. Масти твоей лошади я не знаю. И знать не хочу. А ты, как есть русской, за чужеродным, тьфу на него, не гонись. Будешь ездить тачанки. А тачанка знаешь, что такое?
Ну,
тачанка – это подвижная ось. Ось нашей стратегии. Тачанка исказила привычное лицо войны и рожает героев. И гениев от тачанки. Вот.
Этот спектакль жутко не нравился. И вообще, как известно, у него были сложные отношения. У него это у Семена Михайловича Буденного с Бабелем. Он не любил Бабеля. Что там было, не знаю, но он его настойчиво не любил. И когда мы сделали этот спектакль, а еще там в этом спектакле был Маяковский, читал стихи Василий Семенович Лановой, ну и так далее. Архиреволюционные и забавные, на него ходили. Буденный поднял бучу, что нельзя, не так показана икона армии, это какие-то бандиты, они не бандиты, это была революционная армия, и так далее, и так далее. А то, какие они были, сейчас я отвлекусь на одну секунду, какие они были, это как-то однажды такой же Евгений Шутов, замечательный актер, рассказал историю про своего соседа. У него сосед был одинокий старик, бывший конармеец, служил в первой конной. И хороший запинцовец он был, он выпивал частенько, но и тут как-то в какую-то годовщину времени, в какую-то годовщину к нему пришли корреспонденты спросить, там Федор там Иванович или Федор Федорович, расскажите, пожалуйста, какой-нибудь боевой эпизод о том, как вы служили в первой конной армии. Какой-нибудь боевой эпизод, тот набритый, побритый, вообще не пьющий в этот день, весь, так сказать, одеколоном пропавший, говорит, но... случай такой. Посылает меня с другами там в разведку. Сельцо небольшое. Мы в нее так въезжаем, чую, самогоном пахнет. Думаю, где? Да нет, Федорович, ну причем самогон? Да не самогон, вы какой-нибудь боевой эпизод расскажи. Боевой эпизод. Да вот. Тихорецкую брали. Даешь Тихорецкую, вливаемся. Я лечу, у меня конь был хороший. Чую, самогоном пахнет. И куда он мне собачий нюхает, конармейца. И куда бы он ни приехал, чую. Так вот, это вот из таких вот чую и составлялась первая конная. Это была действительно мощная организация, наверное, но не знаю. Тем не менее, категорически против. Дошло до пура, то есть политическое управление армии. Пришел капитан, какой-то моряк, представитель так пура, а мы спектакль играем. А там в спектакле был у моего героя, у Гулевого, Начдив Гулевой, была, так сказать, ну, женщина, Мария. Любимая женщина, которая с ним, так сказать, воевала вместе. Ну, жила, была с ним вместе. А пришли три старичка и две старушки.
Две недели я терпел несказанно, что все мои товарищи насмехались надо мной. Куды не кинусь, так смешка тут. Куды не повернусь, она загородка путя моего. И тащит меня на веревке моих бедствий. Но я имел терпение выдержать тот резкий смех. Ну, раз партия не может возвратить мне мое кровное, то не имею сил, как писать заявление о выходе. Со слезами, которые не подобают бойцу, но текут без перечь и секут сердце в кровь.
Молчи, Афоня, молчи, Афоня, молчи, Афоня!
Бей в раз, Гулевой, из твоего ствола, коль у тебя другого умения нет.
Браво, Фавик! Согласно долгу революционной присяги ты чем играешь? Коммунистическая партия есть железная шеренга бойцов, отдающих кровь в первых рядах. И когда из железа вытекает кровь, то это тебе, Хлебников, не шутки, а победа или смерть. Но ты загородил собственной шкурой глаза и грозишься выступить из коммунистической нашей партии. Еще раз услышу подобное сумасбродное заявление, шлепну на месте. В чем ты, друг мой, Афоня, знай меня по фронту не первый месяц, можешь не сомневаться.
Вот они посмотрели спектакль, сели в кабинете, вот кажется, вот здесь мы сидели, в этом кабинете. И один другому говорит, а вот вы на польский фронт, неверно показываете, на польский фронт мы на лошадях, а не на машинах, не в поездах ездили. А другой говорит, Петя, ну а где же они столько лошадей-то возьмут? Что они по сцене туда-сюда, что ли, будут их таскать? Неважно, на чем едут. Едут же, да, важно. А вот, товарищи, стоит старушка, говорит, вот эта толстая. А вот, вот у товарища Ульянова женщина рядом. Такого у нас не было. А Рубен Николаевич, обозлившись, сказал, как это не было? Дети-то рождались от чего-нибудь? Она говорит, а она плохо слышит, говорит, нет, мы этим не занимались. Вот такие были разговоры вокруг спектакля. Рубен Николаевич был режиссером, который не всегда мог, как бы сказать, и их всегда хотел вроде объяснять или рассказывать, а как-то показывал. Он был замечательный показчик. Он сказал, так сказать, ты вот делай вот так руки, вот в одной роли, вот с такими руками. И вот я не поймешь, где, что это за руки, два крючка. Но характер уже сразу рождается. Вот и все. Казалось бы, ну что тут такого? Да ничего. А вот уже я другой человек. Вот с двумя ногтями я уже другой человек. Вот этого он умел подсказывать именно от чего-то. Он не любил рассказывать, там, показывать, то есть рассказывать что-то, философствовать. Он не любил и не умел, и не очень хотел. И не очень умел. А вот зажечь, поддержать, вдруг, так сказать, как-то подогреть, подтолкнуть, вот это он умел блистательно. Сейчас проблема с режиссурой. А режиссеров нету. То есть есть их по пальцам две части. Очень мало режиссеров. Актеры воспитываются, режиссеры не воспитываются. Эта профессия очень сложная. И вот эти старики, вот Рубен Николаевич он стоит, эти старики, они после себя, собственно говоря, никого не оставили. Я как-то задал вопрос Георгию Александровичу Тростоногову, Георгий Александрович, ну, жизнь есть жизнь, вы уйдете, и что будет с театром? Он говорит, театр умрет. Ну, а зачем вы это хотите? Он говорит, это не мой театр. Это я к нему не... Мой театр вместе со мной умрет. А что будет дальше, это меня не волнует. Поэтому вот когда Рубен Николаевич, Борис Евгеньевич, Охлопков, Попов ушли, то осталось пустое место. И некому было занять. Тогда вот Евгений Рубенович стал художественным руководителем, но то это тоже как бы в карты и руки. Ну а вот сейчас уже совершенно особая ситуация. Малым театром руководит актер, МХАТ актер, Вахтанговцы актер, Сатиру сейчас актер. Это не потому, что нет режиссуры. А во-первых, нет режиссуры, которая бы взяла на себя вот такую ответственность. А потом еще стали наши хитрые очень. Они не хотят. А зачем? Зачем вот, так сказать, муку мученическую принимать в взаимоотношениях, налаживания и так далее? Ни к чему. И вот Рубен Николаевич, конечно, так сказать, он дал возможность Евгению Рубеновичу, сыну, как бы сказать, получить возможность работать, но когда говорят иногда, ну, он сын, поэтому так, нет, это не так. Евгений, он прошел свою дорогу. У отца была своя дорога, у Евгения своя дорога.